Сегодня у нас в гостях профессор, каббалист, известный каббалист, доктор Михаил Лайтман. Мы сегодня начинаем серию бесед на тему каббала обо всем. Сегодня самая интересная и, может быть, самая важная тема – тема мужчины и женщины.
Значит, наши вопросы мы собрали с интернета.
Да.
Это сотни людей, женщин, мужчин, которые очень интересуют эта тема.
Всех только,
да.
Я могу сказать, в ракурсе каббалы.
Только
да.
Каббалы.
Да. Да. Ну, вопросы не каббалистические, конечно. Вопросы люди задавали.
Ну, это то, что да. Всех интересует, я слышал.
Значит, первый вопрос. Почему существует мужчина и женщина? Почему не создали что-то такое общее, там, творение, ведь говорится, почему...
Мужчина и женщина в нашем мире олицетворяют собой ту структуру творения, которая изначально создана несовершенной и которая в исправлении себя должна достичь интегрального совершенства.
Здорово. Можно то же самое, но попроще.
Но попроще. Значит, творение, оно одно. Есть высшая сила, которая создала творение. Для того, чтобы это творение достигло уровня этой же высшей силы. То есть Творец создал человека, прообраз человека, духовный образ человека, душу так называемую, для того, чтобы эта душа достигла его уровня. Уровня совершенства, вечности. Для того, чтобы эта конструкция смогла достичь такого совершенного уровня, она должна пройти все этапы осознания своей природы, осознания природы высшего уровня, который мы называем Творец, и совершенствовать себя до этого уровня. Вот для того, чтобы помочь человеку усовершенствоваться, возрастить себя до уровня вечного и совершенного существа, такое возможно. Для этого создана ему определенная среда. Вне его, вне каждого из нас. Эта среда, которая вокруг нас, она состоит из меня и всех остальных, которые делятся на мою, так сказать, спутницу жизни, так, и всех остальных, которые являются окружающей средой. Значит, это все человечество, ну, естественно, и живая природа, и животная, и растительная, неживая. Все это вместе, разбито специально на группы, подгруппы, виды, классы и так далее, специально для того, чтобы человек, исправляя себя, смог включить в себя все эти части природы как одно интегральное целое. И тогда он станет равным Творцу. Каждый из нас.
Вот эту часть я понял. Просто Миша не до конца дочитал вопрос, а тут очень смешно звучит вопрос. Почему не создали нечто одно, жен-муж, например? А вы как раз и сказали, что создано одно творение.
Минуточку.
Откуда же берутся женщины и мужчины?
Я вам сказал, что творение, в принципе, оно одно. Но для того, чтобы дать ему возможность достичь совершенства, для этого разделили его на множество частей. Неживая, растительная, животная, человеческая природа, в нашем мире классы, виды, подклассы и так далее, для того, чтобы человек, работая над собой, интегрально включил в себя всю эту природу в себе.
В том числе, значит, и на мужчин и женщин.
Да, конечно. Поэтому
то есть мы на самом деле мужчина и женщина одно целое?
Общее творение, когда мы поднимаемся на духовно на свой исправленный уровень, оно одно. Нет мужчин, нет женщин, все сливается в одно абсолютно целое. Подсознательно мы к этому стремимся.
А в каком месте разделяется вот на мужчину и женщину? Откуда берутся у нас на земле
это
мужчины и женщины?
Это разделение уже происходит в духовном корне. Всего мы насчитываем в духовных мирах 5 миров. Так вот, в 4-м мире от нас, то есть в очень высоком мире, называемом Ацилут, там же происходит разделение на мужскую и женскую часть. И оттуда уже нисходит в наш мир мужская и женская части творения, которые в нашем мире материализуют все делящееся на плюс и минус, на мужскую и женскую часть.
Кто плюс, кто минус?
Смотря как смотреть.
Как хотите, посмотрите, только скажите.
А у меня нет разницы.
Ну, вы же сказали плюс и минус.
Мужская и женская часть.
Хорошо, с моей точки зрения, кто
плюс,
кто
минус.
То есть каждый определяет, как он хочет?
Каждый определяет, как хочет. Нету минуса без плюса и плюса без минуса. Это все взаимодополняющие две части творения, без которых одна не может существовать без другой.
Ну ладно, я определю, кто плюс.
Нет, это не важно, как вы определили. Важно то, что не имеет значения, кто плюс, а кто минус. Важно, как они между собой интегрируются и приводят себя к совершенному виду, когда именно на взаимном дополнении друг к другу и возникает совершенство.
У нас вопрос от Давида из Филадельфии.
Да.
Он спрашивает, мужчины млеют перед красотой женщин, женщины перед толщиной его кошелька. В чем причина этого явления?
Потому что женщины более умны, чем мужчины.
Так.
Более рассудительные, более ближе к природе, не поддающиеся своим чувствам. Так у них по-другому устроена вся оценка ценностей. И поэтому они оценивают в жизни все, исходя из гарантии выживаемости. А мужчина на все в жизни обращает внимание только из возможности наполнения, наслаждения. Вот это как бы краеугольная, я бы сказал, разница, отличие между мужской и женской частью творения. В этом они и могут дополнить друг друга. Потому что без фантазии мужчины и без приземления женщины невозможно создать ничего конструктивного.
Значит, когда вы говорили плюс и минус, вы имели в виду свойства, что определенные свойства у женщин изначально заложены, и
ну,
определенные свойства у мужчин.
Ну, а чем же они отличаться должны чем-то?
Я пока не понял. Вот сейчас, но мне кажется, если начал
это,
чуть-чуть
если понимать. Это две части творения, то, конечно, не должны быть какие-то различия. Женщина – это свойство получения, свойство земли, свойство притяжения, свойства жизнеобеспечения, продолжения, рождения и так далее. А мужчина – это свойство развития, наоборот, отрыва от реальности и так далее. Угу. Поэтому развитие все происходит под воздействием мужской части. Но где это развитие происходит? В женской части.
У меня такой вопрос. А есть ли духовный корень такого явления, что мужчинам так нравится смотреть на женщин?
Да, мужчинам легче в нашем мире, потому что достаточно посмотреть на красивую женщину, он уже наслаждается. А женщине на красивого мужчину посмотреть совершенно нет никакого наслаждения. Она наслаждается тем, что есть у нее. А мужчина наслаждается более оторванным, абстрактным объектом.
Значит, мужчины, которые тратят время на качание, спорт, приводят себя в...
Ну, это смотря для чего они это делают.
Ну, вообще, для женщин,
нравится вообще женщин. В принципе, что бы ни делал мужчина в жизни, для того, чтобы выглядеть привлекательным в глазах женщины. Но со своей меркой, как ему кажется. Женщины не обращают внимания на внешность мужчин, они этого не видят. Практически не видят. Потому что у них совершенно другое восприятие. Они видят по-другому мир. Это два разных существа, абсолютно из разных миров. То, что происходит такая нивелировка в нашем мире, и такая разница между полами стирается, это только нам в ущерб.
Еще одна грань плюса и минуса. Вы сказали, мужчина и женщина из разных миров.
Да.
Перед этим вы произнесли название мира Ацилут.
Да.
Кто из Ацилута, а кто нет?
Зарампин мира Ацилут – это прообраз мужчины, а Малхут мира Ацилут – прообраз женщины. Но это действительно две разные части. Это не то, что они находятся в одном мире, это потому что они там находятся перед нисхождением в наш мир.
Непонятно, но интересно.
Часть Творца в нашем мире реализуется в мужчине, а часть творения в нашем мире реализуется в женщине.
Вот вопрос от Инессы из города Рига. Вот что она спрашивает. Если душа жила в одной жизни, в теле женщины, в следующей жизни она тоже воплощается в тело женщины или может воплотиться в тело мужчины? Или проще, говорит она, что должна сделать женщина, чтобы родиться мужчиной?
Ничего не поможет.
Что не поможет?
Но я ответил, ничего не поможет женщине, чтобы родиться мужчиной. Она родится женщиной. Потому что это зависит от сорта ее души. Если душа женская, она постоянно будет перевоплощаться как женщина, пока себя полностью не исправит, не реализует, не достигнет своего совершенного состояния. То же самое с мужской душой. И в итоге те, кто себя правильно реализует, абсолютно никакой разницы между тем и этим. Потому что в итоге происходит слияние, взаимное дополнение, и исчезает абсолютно какая бы то ни была разница. Происходит соединение в одно общее целое.
Почему мужчина, я в кавычках, конечно, да, говорю, да? Почему мужчина содрогается при мысли о том, что он может родиться женщиной? И почему большинство женщин хотели бы родиться мужчиной? Чем это вызвано?
Подсознательно у нас, в нашем мире, соответственно, с духовными корнями, мужчина чувствует себя более свободным, более независимым. И на самом деле, в соответствии с тем, как устроено общество, потому что это общество устроено, исходя из тех естественных, природных склонностей и свойств, которые есть в мужчине и женщине. Для женщины в нашем мире самое необходимое и главное – это семья, свой круг, очаг, что называется, и тот, кто находится внутри него. Кроме этого, практически ничего больше ее не интересует. Естественно, ни политика, ни что находятся там всякие далекие географии и так далее, никакие там большие порывы. Это свойство женской души, и от этого никуда не денешься, не надо никуда деваться. Это очень нужное свойство, потому что благодаря ему именно и происходит развитие человечества, благодаря ему происходит размножение, продолжение рода и так далее. Мужчина же, благодаря тому, что он оторван от всех этих проблем и стремится именно выйти за пределы этого очага, за пределы этого круга, у него свойства совершенно другие. Фантазии, порывы, игры всевозможные и так далее. Все время рвется наружу. И это заметно уже с молодых лет, мальчиков и девочек. Но вот это свойство мужчины, оно дает возможность развития. Но это развитие происходит все равно в женщине. Потому что мужчина сам не развивается. И практически, если он выходит за пределы этого круга, он выходит подсознательно для того, чтобы вернуться за своей добычей. И заслужить, что ли, одобрение в глазах женщины. Это работает всегда. Независимо от в каком времени мы живем, и что за проблемы могут быть в наше время.
В связи с тем, что вы сказали, возникает такая мысль. Давно известно, и в литературе это описано, о том, что, в принципе, женщина строит карьеру мужчины.
Да.
Она толкает его по жизни, она его как двигает.
Она его не обязательно толкает в этом направлении, в котором надо, но то, чего он достигает, чтобы найти одобрение в ее глазах. И поэтому это так и определяется, что за каждым удачным мужчиной стоит, так сказать, породившая все это жена.
Да, значит, женщины, они физически слабее, мужчины сильнее. Ну, как правило, сегодня тоже.
Физически в каком смысле? Женщины более выносливы, мужчины более сильны. Есть разница, да ведь?
Да.
У женщины огромный запас выживаемости.
Терпение.
Ну, это относится к терпению, к этому относится поглощение стрессов всевозможных, демпфирование всевозможных отрицательных воздействий. То есть это вообще уникальный организм и отношение ко всему. Именно благодаря тому, что замкнуто внутри и может существовать, не ощущая ничего извне. Главное, чтобы внутри все существовало в ее круге под ее влиянием, властью. Тогда все нормально. А у мужчины нет. Именно благодаря тому, что он слишком восприимчив ко внешней среде, связан с ней, поэтому он намного более неустойчив. И хотя у него есть силы, сила терпения, сила выживания, страдания, приспособления, в нем намного меньше, чем у женщин. Так сделано природой специально, чтобы смогли дополнять друг друга. То есть мужчина, в принципе, вы говорите, он сильнее. Он сильнее просто физически вдарить один раз. А продолжу это на целый год, женщина будет сильнее. Да мы видим, даже потому, как они выживают, в каких условиях, растят детей, а мужчина, оставляющий женщину, практически не... Он углубляется там в какую-то свою карьеру, может быть, или во что, но пока он все равно не в семье, его не быт, не сам он как-то не устроен. Даже несмотря на то, что в наше время это сравнительно легко можно себя автоматами обслужить, да, всякими полуфабрикатами, там, кухнями, там, стирками и так далее. Все равно.
Это тоже имеет духовные корни, то, что женщина...
Ну, естественно, это все исходит из духовных корней, да? Конечно. Откуда же еще происходит? Сверху вниз все, так сказать, не сходит.
Мужчина прообраз как бы творца, а женщина творение. То но почему все, женщина рожает?
И то, и другое, это же в несовершенстве в нашем мире предстает перед нашими глазами. Прообраз это обратный, который должен достичь своего исправления и стать подобным. В нашем мире почему женщина рожает? Именно потому, что рожает, это значит создает следующее, более совершенное продолжение себя. Так, копирует как бы. Так это исходит только из творения. Женщина является творением. Мужчина подобен творцу, женщина подобна творению, поэтому она и порождает все следующие, более продвигающиеся, так сказать, свои образы.
Рожать это же создавать что-то новое, это только творец может.
Почему? Нет, творец создает в творении. Из творения рождаются его следующие всевозможные там трансформации, пока не дойдет до полного совершенства.
О, тогда получается, что творец, он как мужчина в высших мирах, да? А творение как женщина, и творец исполняет там роль мужчины, а рожает все равно творение?
Конечно.
И в духовных мирах тоже?
Творцу нечего рожать, потому что он совершенный. А творение рожает, потому что порождает из себя все новые, более совершенные виды. Поднимаясь как бы по ступенькам. Сегодня я один человек, завтра другой, послезавтра третий. Если я все время улучшаюсь, называется, что я себя рожаю. Рожаю из себя свой следующий, более совершенный образ. Угу. Вот это с творением происходит.
Значит, в нашем мире мужчина не может рожать, потому что он по корню как творец.
Творец.
Как творец означает, что мужчина в результате будет
в результате своего исправления будет подобным творцу по свойству отдачи. Женщина в результате своего исправления будет подобна исправленному творению в свойстве получения. И тут они соединятся между собой, и между ними возникнет такое соединение, которое выявит именно духовную, высшую, совершенную жизнь.
Я правильно понимаю, когда вы говорите, что он будет подобен Творцу, то вы говорите о том Творце, который в Ветхом Завете называется Богом, который все создал?
Допустим, да.
Прямо
каким будет мужчина? Прямо о нем.
Нет, мужчина будет именно вот таким, как он?
Нет. Мужчина, когда будет вместе с женщиной, будет таким, как он.
Ага. А какой он?
Свойство отдачи, абсолютное свойство отдачи.
А как иначе можно назвать свойство отдачи? Мы не понимаем, что...
Отдача, любовь, выход из своего эгоистического желания вовне себя, как бы. Вовне себя. Какие существование это? Над собой, а не в себе.
Какие желания вы называете эгоистическими?
Все желания, которые устремлены на самонаполнение.
Если я посреди ночи по звонку товарища встаю и еду там в конец противоположного города, чтобы ему помочь с его сломавшимся автомобилем.
Да хоть вы себя повесьте ради товарища, ну и что?
Ну я же не
Не говорим о действии, мы говорим о намерении. Вы для чего?
Вы не говорили слово намерение.
Ну, а намерение, оно определяет действие.
Значит, не важно, какое действие я совершаю, важно
его
с какой
намерение.
Целью.
Да.
Да?
Да.
Так вот я совершаю с целью помочь товарищу.
Действительно?
Ну, конечно.
А как вы это проверяете?
А что мне проверять? Что бы я ехал ради себя, что ли, через весь город? Я бы
ради
спал
него.
На милую душу. Ну, конечно.
Как вы это проверяете, что ради него?
Я не понимаю, это же вопрос. Как я проеду? Никак, я еду и все.
Он ваш товарищ. Он ваш товарищ.
Ну, конечно.
То есть он вам дорог.
Ну, конечно.
То есть вы как бы делаете ему, как бы делаете себе. Вы же чужому так не делаете?
Нет, чужому так
не делаете. Ну так значит, потому что в нем есть ваша часть. Он вам дорог. Вам эгоистически этот человек дорог, не безразличен вашему эгоизму. Вы хотите, чтобы ему было хорошо, потому что в таком случае хорошо вам. Будет ему плохо, будет плохо вам.
Это значит тоже эгоистическое желание?
Конечно, это эгоизм.
Так если так подходить, тогда получается ни одного желания нету, не эгоистического?
Нету ни одного желания не эгоистического. Вы должны полностью приподняться над своим эгоизмом. Тогда вам будет вообще совершенно безразлично, кому отдавать и кому влиять. Любому человеку в мире или Творцу. Совершенно безразлично. Так что у вас не будет уже расчетов, каким образом это соотносится со мной.
А почему я должен тянуть, отдавать какому-то незнакомому человеку?
Вас не будет тянуть.
Вы говорите так, как будто бы...
Вас природа заставит.
Что заставит?
Заставит овладеть этим свойством.
А зачем это нужно?
Зачем это нужно природе? Творцу? Это одно и то же.
Природа и Творец это одно и то же.
Это одно и то же, да. Так, зачем это надо?
Да.
Для того, чтобы вынудить вас стать совершенным.
Так а в чем совершенство? Я не понимаю.
Совершенство в отдаче.
Опять. Мы замкнули круг.
Ну, а что ты делаешь? Так постановила природа. Вы еще этого не понимаете.
То есть Творец создал так, что я должен как бы отдавать всем...
Абсолютно все себя.
А мне
подняться и все.
А зачем мне это нужно?
А вы почувствуете, что для вас это самое наилучшее состояние.
В чем?
Этого не объяснишь, товарищ Женя.
Но все-таки...
Нет, невозможно объяснить. То есть... возникает у человека на каком-то этапе его существования, в каком-то его кругообороте жизни такое желание подняться над жизнью, а не существовать дальше. Просто предыдущие кругообороты жизни уже наложили такой отпечаток, когда он уже предчувствует, что и это пройдет так же, как все остальное, бессмысленно. И тогда он начинает думать. Возникает вопрос о смысле жизни. Снова пошел на следующий круг, а дальше чего? Вот когда у человека возникает этот вопрос, ему обязательно надо подняться над собой. Он так чувствует. И понять, есть ли смысл вообще во всем этом. Особенно сегодня в мире мы видим, что у людей возникают эти вопросы. В чем смысл жизни? Как она кончается, для чего она существует, зачем существует человек. Детские вопросы в взрослых людях. Ответов нет. Постепенно человек входит в страдания и в депрессию. Должен на них отвечать.
Я иначе задам вопрос. Я очень быстро с вами согласился... в том, что все мои желания эгоистические, в силу того, что мне довелось прочитать несколько ваших книг, естественно.
А, я думал, опрометчиво.
Ну, в общем, опрометчиво. Вот. Но я не думаю, что с одной стороны с нами согласятся зрители, которые нас сейчас смотрят, я надеюсь. С другой стороны, у них тоже есть возможность прочитать книжки, они меня тоже догонят.
К психологам, к физиологам.
Это не важно.
К биологам. Они все вам расскажут то же самое.
Но поскольку, допустим, и они тоже вместе со мной согласились с вами, что да, действительно, наши намерения все эгоистические, угу. И поэтому хотим или не хотим, мы все время ищем выгоду для себя.
Любимого.
Естественно. В силу этого у меня и вопрос. Угу. Вот это ваша отдача, о которой вы говорите.
Да.
Которую создал Творец, и к которой я почему-то и все остальные должны прийти. Угу. В чем моя выгода в том, чтобы я к этому пришел?
Это
в чем наша выгода
всех? Это самое комфортное и хорошее свойство.
Так.
Но сегодня вы этого не осознаете, не понимаете, что можно сделать.
Почему я не осознаю? Почему он сделал так, я не осознаю?
Почему вы не осознаете, вы понимаете, что вы не осознаете? Почему он сделал так, чтобы вы это изначально не осознавали? Чтобы вы эгоистически не устремились к отдаче.
Тогда я иначе спрошу. Да. Значит, это отдача настолько...
Оторвана от вас?
Не, другое.
Да.
эта отдача, она настолько какая-то там, я не знаю, сладкая, что ли, что он боится, что если я увижу эту сладость, то я опять помчусь к ней эгоистически,
да,
бросив все наслаждения эти, потому что там больше, чем
конечно,
здесь.
Конечно, совершенство, вечность.
Вот вы совершенство и вечность называете отдачей?
Нет. Свойство отдачи позволяет человеку ощутить себя вечным и совершенным.
А можно сказать...
Но вот этот психологический барьер, когда он переходит из нашего мира в вечный совершенный мир, в такое существование, в такой объем, в такое измерение.
То есть там, где не умирает?
Он не чувствует себя умирающим. Потому что умирание это ощущается только внутри эгоизма. Потому что в нем-то ощущается получение, исчезновение, наслаждение и так далее. А в свойстве отдачи этого нет. Там полное, абсолютное, постоянное течение.
Можно сказать, что переход из природы этого мира, который вы называете эгоизмом, в природу высших миров, которые вы называете отдачей, это происходит как рождение?
Это рождение, духовное рождение человека. До этого он животное, после этого он называется человеком.
Когда я родился в этом мире, то мне дали природу, которая называется эгоизм, и меня как бы не спрашивали об этом. Вот я родился, я себя таким вот ощущаю. Я не чувствую себя эгоистом. Мне неплохо от того, что я эгоист. Во всяком случае, я не знаю, что мне плохо. Когда я рождаюсь в духовных мирах, я тоже рождаюсь уже в новой природе. Вот в этой отдаче.
Я не знаю, что значит вы рождаетесь вообще.
Ну,
как вы
я ощущаю себя.
Вы ощущаете себя заново рожденным. Совершенно в ином свойстве. И причем одновременно с этим вы существуете в этом нашем мире. Вы чувствуете и видите все, что происходит вокруг. Но ваше измерение этого мира, его, ваше отношение к нему, ваши мерки все, они становятся абсолютно иными. Ну, совершенно.
Как бы менталитет мой меняется, да?
Ну, менталитет, хорошо.
Ну, как бы.
Ну, допустим, как бы.
И женщины, и мужчины одинаково...
Абсолютно. Он бы не против,
да.
Но кто пустит?
А, минутку. Только что вы сказали, меня заставят, и через минуту говорите, кто пустит.
Нет, если ты хочешь, то тебя не пустят.
Ага, если не хочешь, то заставят. Ну, вот это уже всегда красиво.
Я бы хотел уточнить насчет намерения. То, что мы сейчас говорили об отдаче, я не знаю, я правильно понял, это не имеется в виду физическая отдача один другому. Там,
нет,
сегодня
нет,
миллионы
нет.
людей это делают.
Нет, это глупости, конечно.
То есть имеется в виду намерение. А что
именно
такое?
Намерение.
Что это такое?
То есть ради чего я совершаю это действие? Угу. Кто от этого выигрывает?
Ну что-то такое внутреннее. То есть
это очень серьезная, да, это очень серьезная вообще проблема, потому что человек должен заниматься при этом самоуглубленным самоанализом. Когда он начинает этим заниматься, он видит, насколько не хватает у него для этого внутренних определений, измерений, ощущений, всевозможных сравнений. Здесь вот и происходит его внутреннее развитие. Этим он и начинает развивать свою душу. То есть тот компаративный аппарат между добром, злом, себя, остальными и так далее, который практически у обычного человека отсутствует. Когда он это развивает, он начинает ощущать, что у него появляется какая-то внутренняя полость, которую он может заполнить новым отношением к другим. Именно вот эта полость и называется душой человека. И постепенно-постепенно образуя ее, организуя ее из своих усилий, рожая ее, создавая ее, он таким образом создает свою душу.
Это происходит между мужчиной и женщиной?
Как нет, это говорили? Происходит внутри каждого человека.
А как это относится к мужчинам и женщинам? Для чего это?
У мужчин и у женщин это происходит одинаково. То есть в тех же стадиях роста, но под воздействием различных методов роста. Ну, это как бы... Как в нашей жизни, для того, чтобы мужчина, как в нашей жизни мужчина существует, он все-таки по-другому существует в своих интересах, в работах, в увлечениях, во всем. У него немножко другая жизнь, мужская жизнь, не женская жизнь. и они очень отличаются, хотя вроде бы мы так рядом и незаметно все это протекает, но это она очень разная, и психологически она совершенно такая чужая, как бы, отделенная одна от другой. Так вот, в духовном мире тоже мы вроде бы как бы существуем параллельно, но методика развития духовная, она очень отличная у мужчины и у женщины. И мужчина внутри себя состоит из мужской и женской части, женщина внутри себя состоит из мужской и женской части. Они это раскрывают. И затем, когда уже проходит высший мир, там уже происходят особые взаимоотношения между общей мужской и общей женской частью на свойствах отдачи построенной. Это не имеет отношения к телам.
Вы сказали, что у мужчины есть мужская и женская часть, у женщины есть мужская и женская часть.
Мы взаимно включены в друг друга. Если вы возьмете и спросите всяких физиологов, биологов, они вам тоже скажут, что столько там всяких хромосом и вообще всяких биологических основных свойств есть, но у нас общих. У женщин мужская часть есть какая-то, у мужчин женская какая-то часть есть.
Так вы говорите о хромосомах?
Я говорю о включении духовных свойств друг в друга.
Вы но говорите о свойствах?
На уровне нашего мира, как следствие этого, это существует.
Когда вы говорите мужская и женская часть, вы имеете в виду свойства, я правильно понял?
Да.
Что во мне, в мужчине, есть и женские, и мужские свойства.
Да. Какие? Но преобладающие, конечно, мужские.
Ну, я надеюсь.
Ну, вроде так кажется.
Вам со стороны виднее. Да. Я-то вообще думал, что у меня одни мужские. Поэтому у меня и вопрос.
Нет,
какие во мне женские?
Это просто неграмотно.
Хорошо, я и спрашиваю, какие во мне женские?
Вы, наверное, плохо учили в школе.
В школе мне кабалу не преподавали.
Нет, это не кабала, это не кабала. Кабала или биология, или ботаника, или геология, неважно, о чем мы будем говорить, это одно и то же. На всех уровнях все мироздание построено на одних и тех же условиях. Только разница в самой материи. Более грубая, менее грубая. Но соотношение между ее частями абсолютно одинаковое.
Вот я вернусь потом к вопросу, который задал, а сейчас да. Я просто не могу сдержаться. Значит, если я ботаник, окажусь в духовном мире, так я что, буду бабочек там ловить? Только честно.
Нет.
Вы только что сказали, ботаника, биология, все на всех уровнях. Вот вы так говорите, я так слышу.
Я понимаю. Извиняюсь. Действительно.
Хотя на самом
но
деле...
это непросто.
Нет, ну я не спорю. У нас будет тема, которая называется «Просто о кабале» или «Все о кабале». И мы вас там...
Поймаем.
Я думаю, что мы, да.
Поймаем.
Я думаю, что мы сможем. Не поймаем, почему? Я думаю, что нам с Мишей просто
вы
удастся
меня
задать
так,
так
чтобы
вопросы.
Я смог объяснить.
Да,
вот
что вам удастся объяснить, почему кабала, во-первых, действительно наука, несмотря на то, что это не физика и не химия.
Нет, это не физика и химия.
О! И наоборот, почему физика и химия, биология и ботаника вместе с бабочками все равно кабала?
Включается в кабалу.
Ну, вот.
Да. А лучше здесь... расскажите про женские свойства, да. Которые у Жени.
А теперь же вопрос, откуда у меня женские свойства и что вы называете этими
свойствами? Одни четкие свойства отдачи, мужские, ну они в нашем мире, естественно, что исковерканы все, или женские свойства получения, они не могут сами по себе существовать, как плюс без минуса. Как в любой амебе, туфельке, помните, изучали?
Да-да-да, я
помню. Название помнят, правда, не больше, наверное, больше ничего.
Инфузория в туфельках,
я помню. Инфузория даже. Так вот, плюс-минус существует всегда. Без этого невозможна жизнь. Без этого невозможна жизнь. То есть, если мы хотим, чтобы что-то развивалось, развивающееся должно состоять из двух противоположных свойств. Которое... Одно, которое толкает к развитию, а второе, которое развивается. Так плюс и минус, сопротивление между ними, и на этом рождаются следующие свойства. Это может быть механические, это на неживом уровне, на животном, на растительном, неважно на каком. Поэтому в кабале имеется в виду как свойство сопряжения малхут и бины, двух различных сил. Свойство бина. Свойства отдачи, свойства малхут, свойства получения, только на их взаимном между собой определенном равновесии строятся следующие свойства. Они могут что-то породить. И вот это мужчина и женщина, и плюс, минус, там, неважно, какие, на каких уровнях проявление этих двух свойств. Только в таком случае может существовать жизнь. Когда что-то получает, когда что-то отдает, когда переходит из одного в другое, и таким образом рождаются все новые и новые виды.
Значит, во мне есть два свойства. Испорченная, как вы сказали, отдача и получение. Получение женская, отдача испорченная, пока испорченная, это мужское. А получение — это когда я от кого-то что-то хочу получить, то есть использовать.
Нет, я имею в виду, что и ваше тело так устроено, и мысли, и желания. То есть на любом уровне, ментальном, физическом, физиологическом, на уровне желаний, на уровне свойств, что бы ни было, вы везде состоите из получающих и отдающих элементов.
И вот эти получающие и отдающие элементы, это и есть те плюс-минус, которые вы вначале определили как мужчина и женщина.
Да, сходные свойства эти, да.
Ну, вот у нас есть еще один вопросик. Он из Чехии, без подписи. Если посмотреть на женщин, такой умный вопрос, серьезный. Если посмотреть на женщин сквозь призму истории, то видно, насколько они быстро и качественно развиваются. В то же время мужчины реально отстают и уже во многом уступают женщинам. Чем это вызвано в развитии?
Я не знаю, в принципе, я насчет этого, откровенно говоря, серьезных работ не видел.
Не, имеется в виду здесь, как я понимаю, что женщины все время сидели дома, такие ни в школу не ходили, не учились. А потом вдруг рывок такой, они стали учеными, известными, занимают какие-то положения серьезные.
Ну, просто реально скачу. Я лично не вижу в этом ничего положительного. Поэтому я подумал, где же он взял такие сведения, думал на физическом уровне. То, что мы наш мир исковеркали настолько, что женщина вышла из своего естественного круга и начала заниматься политиками и всевозможными такими совершенно несвойственными ей профессиями. Я не считаю, что это положительный вообще какой-то результат в нашей эволюции, в нашем развитии. Абсолютно нет.
Вы говорите, это...
Я считаю, что в итоге будет обнаружено, насколько это приносит большой вред всем. Абсолютно всем. И мужчинам, и женщинам. В этом отношении равенство должно быть в возможностях, но не в нивелировке между полами.
Много лет назад в России был создан так называемый домострой, помните, правила поведения. И там очень четко прописывались так жестко поведение женщины, как она должна там сидеть, и мужчина там в случае чего вожжами должен был ее учить. Вы не к этой категории людей принадлежите? Вы сейчас о чем говорили?
Нет.
Или вы о чем-то духовном?
Каббала, она не издала эти законы домостроя.
Это точно.
Так что всем известно даже, какие законы существуют в этом отношении в Каббале. Никогда... Тут не может быть даже речи о том, чтобы поднять руку на жену, воспользоваться тем, что ты сильнее ее физически. Домострой – это когда каждый понимает круг своих обязанностей, взаимодополняют для создания гармонии внутри этого круга семьи. Если это такой нормальный домострой, то чем это плохо?
Ну, чем плохо, что женщина, там, не знаю, президент? Чем-то плохо.
Ничего в этом плохого нет, кроме того, что это противоестественно. А то, что противоестественно, оно плохо, потому что оно против законов природы.
Так объясните.
Это значит, это просто говорит о том, что мы настолько исказили все, что женщина выходит на профессии и на уровни, которые не свойственны ей по ее естественным качествам внутренним, запросам, потребностям. То есть она настолько перестает себя чувствовать женщиной, что она вот должна обязательно быть вот такой вот ведущей. Это результат многотысячного неправильного развития, многотысячелетнего неправильного развития. Они ни в чем, эти женщины, еще тысячи и миллионы таких, как они, лично не виноваты. Просто это все мы исказили настолько природу и наш человеческий вот этот общий домострой, что женщина не чувствует себя вообще привязанной в естественном своем круге. Она вдруг теряет с ним связь. Человечество вот к такому уровню подходит сегодня, что оно вообще теряется. Мы чувствуем, как мы теряемся. мы не знаем, что будет завтра, мы не можем уже понять вообще, как мир существует, как нам вообще обустраивать общество наше мировое, и каждый в себе, рушатся семьи, дети уходят из дому, наркотики и все прочее. Как частное явление этого, и женщина тоже покидает семейный свой круг и выходит наружу. Но это все результат искажения природы, а не подражание природе, когда мы бы нашли бы гармонию в этом.
Как это в идеале выглядело бы?
В идеале это выглядело бы как дополнение одного другому, когда бы ни мужчина, ни женщина не испытывали бы никакого дискомфорта ни между собой, ни внутри себя, и главное, самое главное, со своей жизнью, со своим вечным предназначением.
Я не знаю, как мужчинам наша сегодняшняя передача, но я убежден, что все женщины, которые отсмотрят эту передачу, и все следующие, кто по их наводке тоже отсмотрит эту передачу, включая всех феминисток мира, придут в состояние невиданного счастья и запомнят вас как человека года. Спасибо большое, всего доброго.
Такое совершенство общих свойств, когда внутри раскрывается высший мир, вот это состояние, которое называется райским садом, откуда были изгнаны Адам и Ева, да, после того, как нарушили вот этот запрет и вкусили, так сказать, от дерева добра и зла. Что значит вкусили? То есть раскрылся между ними змей, эгоизм. И вот между ними, когда он раскрылся, тут и появилось сразу же их потомство, которое убивало и убило друг друга, и с тех пор мы друг друга так и убиваем. То есть идеальное состояние наше, когда мы начнем исправляться, это достичь такого состояния, когда между мужчиной и женщиной возникает состояние, называемое райский сад. Это духовное состояние, дающее человеку ощущение вечности, совершенства, слияния с высшей силой природы. И это возможно именно благодаря тому, что мы так противоположно устроены.
Следующий вопрос. При виде женщин мужчины всегда ведут себя как павлины.
Как петухи.
Ну да, наверное.
Павлины.
Ну так.
Но если мы есть что распустить.
Это Сергей из Харькова спрашивает.
Так.
Вот, так они готовы на подвиги и жертвы, лишь бы завоевать уважение возлюбленной.
Правильно. Вот,
а как каббалисты смотрят на женщин? Так как обычные люди, или они видят их по-другому? Они как павлины не надуваются?
Я не могу этого сказать. Это тайна. Должно что-то остаться тайной, а то будет неинтересно.
Вопрос я хочу задать, мне очень понравился. Я его назвал синдром холодильника. Звучит он так. Кто его сейчас задал? Секунду. О, Елизавета. Она себя так называла, Елизавета, а потом тут же написала Лиза из Красноярска. Поэтому я даже не могу возраст ее определить. Значит, вот она задает вопрос. Мужчина в доме, но буквально дитя неразумное. Даже в холодильнике ничего не может найти. У нас есть что-нибудь поесть? Говорит он, открыв дверцу полного холодильника. Почему я назвал синдром холодильника? Потому что у меня в доме моя семья полностью, у меня женский состав семьи. Они называют это синдром холодильника. Я не могу найти ничего у себя там в собственном кабинете, в собственной комнате, не могу найти там ни одной вещи. Кричу жене, где это? Она тут же прямо из-под носа у меня это достает. И точно так же с холодильником. И насколько я знаю, у мужчин это у большинства.
Да.
Чем это вызвано? Почему женщина, ну вот...
ориентируется в нашем мире, а мужчина нет.
Да.
И мужчина еще берет к себе, понимаешь ли, наглость делать политику, экономику и все прочие дела, считая, что он это сделает лучше женщины. Угу. Да, и вообще руководить миром. Хотя не видит у себя под носом, что сделано.
Да, в доме не может разобраться.
Да. А вот, а женщина отдает это ему и все.
Ну хорошо, так
видите, чем как это все будет? Наоборот устроено, а? Наоборот абсолютно. Там, где... Давайте поставим женщин и убедимся, что они делают это все лучше нас. Нет, мы им не отдадим. Чем же мы будем заниматься? Играйте в песочек. Это самое лучшее. Не вредите, по крайней мере, миру. Все будет хорошо.
Это вы о мужчинах?
Я о мужчинах.
А почему он в холодильнике-то ничего не видит? Это не его собственный холодильник.
Это не важно. Это не его собственный холодильник. Все, что находится в доме это вообще не мужчина, не мужское, это женское.
Хорошо.
Мужчина у себя в доме, он как в командировке.
Гость.
Да.
То есть вы серьезно это говорите?
Потому что дом это женщина, а не мужчина.
А, значит, когда вы только что говорили о том, что женщина, она как бы, выйдя из дома, становясь, занимая какие-нибудь посты, там, проявляя какую-то активность вне дома, она тем самым нарушает свою природу, именно потому, что здесь она хозяйка.
Да. Только лишь благодаря тому, что наше общество в течение тысяч лет исковеркало так себя, изощренно. Поэтому женщина в наше время выходит за пределы, за рамки своего домашнего круга, и... Естественно, мы это воспринимаем, и, естественно, она так воспринимает и преуспевает. Представьте себе, абсолютно антиприродный процесс.
Еще тогда вопрос. Значит, дом – это ведь название, получается, тогда условное, mm-hmm. поэтому если дворец, так тоже это ведь она. Если ее муж царь, и он владеет целым государством, царством, да. значит, она и там или нет?
Где она там? Значит, она за ним, да.
Конечно, да. У меня такое ощущение, что передача сегодня посвящена не мужчинам и женщинам, а женщинам. Вы сегодня говорите просто только хорошее о женщинах и плохое о мужчинах.
Но в следующий раз будет наоборот.
А еще одну передачу будем проводить. Может, мы сейчас сделаем какой-нибудь переворот и хоть что-нибудь приятное скажем мужчинам? Ну, хоть что-нибудь. О, есть вопрос. Что должна сделать женщина, чтобы мужчина ощущал себя счастливым? И наоборот, а что должен обеспечить женщине мужчина для ее полного человеческого счастья?
Что должна сделать женщина, чтобы мужчина чувствовал себя рядом с ней или вообще счастливым?
Нет, рядом с ней, раз женщина.
Конечно. Нет, там не сказано.
Не сказано, рядом с ней.
А, рядом с ней.
Ну, скажем, в браке или там в отношениях.
Да. Она... если желает сделать мужчину счастливым, должна им восхищаться. Это они умеют.
Притворяться?
Она просто знает, как с ребенком обращаться. Но это так. Просто психологический ход. И мужчина это глотает, жует и очень доволен, и счастлив.
А скажите,
и будет рядом с такой женщиной только для того, чтобы слушать восхищение о себе.
Ну да. Вы прямо видите мужчин такими маленькими детишками в песочнице играющимися? Вы как-то очень так к мужчинам снисходительно.
Ну, это природа человека. Я не порицаю и
не собираюсь
ни в коем случае смеяться над этим. Это мы. Я в том числе. Это мы. Только нам надо из этого вырастать. Мы же смотрим на себя, как на маленьких людишек, которые существуют вот эту временную какую-то картинку жизни. На самом деле, смотрите в перспективе, когда мы в течение тысяч лет существуем, из поколения в поколение, и это каждый из нас, то давайте немножко расти. Смотрите, мы на регрессии находимся вместо роста.
То, что мужчина создан таким вот увлекающимся, играющим постоянно.
Это положительные качества. Надо их применять для чего? Для того, чтобы духовно развиваться, вверх подниматься, а не в спорт куда-то между футболом, пивом, диваном, телевизором.
То есть, как бы получается, мужчине даны необходимые ему свойства, но использует он их сейчас пока в неправильном направлении.
Пока.
Так, да?
Да.
Ага. Ну, все-таки что-то ему мужчинам приятное, так сказать.
На будущее.
Что женщина мужчине стало понятно, а что должен сделать мужчина, чтобы обеспечить женщине счастье?
Он должен дать женщине уверенность в опоре, в существовании, в развитии. Женщина требует от мужчины, сказано, что из 10 сферот женщина это малхут, самая маленькая, самая последняя часть. И она готова отказаться от всех 9 сферот предыдущих, только чтобы быть принадлежащей им, чем получить эти сферот и остаться с ними вместе одна. То есть, если мы говорим с милым рай и в шалаше, то это правильно с точки зрения женщины. Но вряд ли это правильно с точки зрения мужчины. И на самом деле так и говорится. С милым, а не с милой.
Опять существует какое-то духовное состояние, в котором женщина Малхут сама принимает ради
женщине
чего-то это решение.
Женщине необходимо ощущение принадлежности.
К чему-то или к кому-то?
Кому-то.
Кому-то к Творцу?
К Творцу это потом.
Ну, в да. корнях?
Да. Это исходит из этого корня, да.
То есть отношения мужчины и женщины у женщины подсознательно на каком-то естественно природном уровне строятся к мужчине как к будущему творцу?
Ну, не об этом не...
Ну, я имею в виду, она поэтому от него всегда да. ждет, что он ей должен дать.
Да.
И мужчина поэтому всегда соглашается, что да, должен?
Обязан.
И это природное у того и у другого?
Конечно.
У меня вопрос о, может, это в пользу мужчин, о мужской дружбе. Есть такая, существует мужская дружба, а у женщин нет. Почему?
Почему мужчины готовы за дружбу между собой идти буквально насмерть? И это сейчас не карикатурно, я говорю, не шутка.
Да-да, понимаю.
А женщины не в обиду женщинам. В общем-то, довольно легко, ну, скажем...
Расстаются.
Ну, да, это самая мягкая форма, которую я бы не нашел.
Потому что женщина, как я уже говорил, она не чувствует ничего реального вне своего круга. Вне своего очага, можете сказать, неважно, как это назвать. Так, такое она создана. А мужчина наоборот. Ему необходимо постоянно выйти за свой круг. Потому что он идет от своего исконного его основного свойства, отдачи. Но в нем она, конечно, эта отдача... реализуется в том, что он пытается все время выброситься, все время выйти, все время что-то искать, все время распространяться, играть. А женщина наоборот, она собирает. Мужчина идет на охоту, выходит из дома и так далее. Женщина наоборот, все время собирает. И поэтому, находясь внутри своего круга, она не нуждается ни в ком. Извне. Абсолютно. А мужчина не в состоянии так существовать.
Можно сказать это так, что это в любом случае мужчина для нее важнее. Я понимаю.
Так, так просто...
Я имею в виду, что она выбор всегда подсознательно или сознательно делает в пользу мужа. Не подруги, а мужа или мужчины.
В любом случае она всегда будет пытаться сохранить своего мужчину рядом с собой. Что бы ни произошло.
Ну, если он ее устраивает.
Если считается, что ее, свой, я сказал.
А, вы видите, вы очень глубоко говорите. Для меня
я
свой,
говорю слова
свой,
взвешенные.
Это просто... Нет, свой я просто... мы вчера познакомились.
Дорогой Женя, я привык говорить взвешенно каждое слово.
Угу. Следующий вопрос задает Гриша из Днепропетровска.
Да.
Почему женщины всегда недовольны своим мужем? Чужой он всегда кажется лучше.
Ну, я бы этого не сказал. Начните ругать ее мужа. Ну, пускай чужая женщина начнет ругать ее мужа. Давайте посмотрим, как она скажет в ответ. Хотя сама она его будет мордовать. Но если кто-то о нем скажет, что плохо, это же ее принадлежность. Как это может быть?
Вопрос про ту часть, когда сама она будет продавать. Вот про эту часть.
Ну так что?
Он приходит домой, она ему говорит, смотри, какой Вася у него, видишь, весь балкон деревянный, застеклен. Посмотри, какой Петя, сколько денег приносит. Посмотри на Юру, полный холодильник. А ты посмотри на себя, безобразно говорила мне мама не выходить за тебя. И так далее.
Но.
И так каждый день, без перерыва.
Так, ну.
Ну вот он и спрашивает.
Ну так это как?
Почему?
А почему она так обращается?
Да, почему она со своим так? То есть... Вот она его как бы пилит все время, не любит. А чужие в ее глазах
это
замечательные.
Это несчастный случай, это явление такое. Это постоянно происходит у всех.
Мой да, муж всегда плохой, а чужой муж всегда классный. До тех пор, когда его кто-то не ругает. Это мы с этим... Это
я,
мы
я не знаю. Вот я как-то этого не чувствовал никогда в жизни.
А и... вы долго уже кабалой занимаетесь?
Да.
Ну, очень долго.
Неважно.
Ну, может быть, поэтому?
Нет, нет, я не думаю. Мне кажется, что это не... Я вообще не, как-то не чувствую, не понимаю вот эти вот всякие навешивания таких стандартных обвинений или таких вот норм поведения, как вот в таких случаях, я не думаю, что это...
Ну, пропускай. Скажем, с точки зрения Каббалы ответа нет.
Не то, что ответ нет. Вы не передергиваете, ответа нет. С точки зрения Каббалы вопроса нет. А не ответа нет. Так что... Я... Ну, может быть такое, что жена указывает мужу, как ребенку, то-то, сё-то, там, всякие какие-то, может, погрешности, или то, что она хотела бы от него видеть внутри семьи, какие-то более значительные, сказать, следствия его участия в семейной жизни. Ну... Ну и что? А я не понимаю, что за вопрос тогда?
Да бог с ним.
Мы напишем ответ через интернет.
Нет, так допустим, что она пилит, что называется, мужа, да? Ну, что ты такой. Ну дальше. Откуда это происходит? Да потому что она относится к нему, к ребенку, как к ребенку. Конечно.
Есть другой вопрос.
Да.
Ну и характер у женщин, пишет человек. Сил нет. Чисто пила. Больше не женюсь. Это Виталий из Воркуты.
Я думаю, что у мужчины есть множество возможностей компенсировать женские потребности. В том, что жена от него ждет. Они не такие уж большие. Не невыполнимые. Если только немножко знать женскую психологию и быть немножко мудрее, постараться, можно сделать так практически внутри себя. Может, снаружи это не будет проявляться. Может быть, снаружи наоборот, женщина будет как-то... Но внутри она будет довольна. Немного надо женщине для того, чтобы дать ей ощущение принадлежности. Немного. Это, может быть, не снимет всяких проблем и претензий, но они будут уже такие чисто внешние.
Вот в связи с этим вопрос. Вы очень давно каббалой занимаетесь?
Я занимаюсь каббалой, ну да, где-то с 30 лет, сегодня мне 61.
А вопрос мой звучит вот почему. Может быть такое, что ваша жена удовлетворена, что, проще говоря, вы уже забыли, какие женщины другие? Женщины сейчас миллионам долларов не удовлетворяются. Женщинам замок, да, она второй хочет. Мужчины же просто воют. А вы говорите, что-то им мало нужно. Может быть, вы что-то имеете в виду и не произносите? Или я опять не слышу? Вы это можете говорить?
Я вам сказал, я всегда считал, что мужчина должен заботиться о семье. Он должен приносить домой зарплату.
Так.
Он должен создать условия вот этого внутреннего круга для жены.
Так.
Там, где она существует, это ее дом, это ее квартира. И она должна знать, что у нее есть на что содержать себя и детей. Угу. Об этом должен заботиться мужчина. Даже не вместе с женщиной, а один. Если это возможно только в наше время. Кроме этого, он ни о чем больше о семье заботиться не должен.
Вообще?
Нет. Вообще. В остальном во всем он должен заботиться только о духовном своем развитии и чтобы это принести в дом. Вот. Да.
Больше заботитесь ничего? О своей семье в этом плане?
Духовно?
Да.
Да.
Все знают, что женщины намного чувствительнее ко всему духовному, нежели мужчина.
Да.
Так может быть ваша жена получает, я не знаю, как это сказать, что-то от того, что вы духовно продвигаете?
Человек эгоист.
Да.
Любой из нас.
Да.
И, пожалуйста, без иллюзий. Просто, когда человек один, живущий с тобой, понимает, что для тебя это все, значит, он должен сделать расчет. Это ему по пути или нет?
Сказали, что мужчина должен дать женщине опору. Могли бы подробнее, какой бы совет могли дать мужчинам? Что он должен ей дать, чтобы она вот так согласилась пожертвовать там своей жизни, скажем.
Бриллиантовым камнем.
Ради чего-то, наверное, что-то ж и вы объясняли своей жене. Что это значит важное?
Я не знаю. Это такие сложные вопросы, которые я отвечаю, но при этом ведь многое тут не договаривается. Я думаю, что если мужчина займется духовным развитием, то он сможет постепенно, в течение нескольких лет, создать в жене такое ощущение важности и принадлежности к тому, чем он занимается, что это полностью ее удовлетворит. Я не вижу в нашем мире никаких компенсаций, долгосрочных, действующих эффективно в отношениях мужа и жены. Семья будет продолжать разрушаться, дети будут продолжать уходить от родителей, браки будут размножаться, то есть каждый будет проходить там по 3, 4, 5, 6 браков и разводов в течение жизни. Вообще этот институт скоро бракоразводный отпадет. Зачем нам расписываться, не расписываться, если это так легко, и бумажка ничего не стоит? И так далее. И женщина все равно, мы видим, несмотря на то, что был когда-то муж, она все равно воспитывает сама детей. Так какой смысл в этой росписи или в чем? Ну, максимум, если кто-то захочет против кого-то подать в суд на элементы, так есть для этого проверки генетические. Сегодня это не надо, зачем бумажка какая-то, она ни к чему не обязывает. Так что я думаю, что все это разрушится в ближайшее время, весь этот институт брака. И это, может быть, и приведет, как все плохое, когда оно раскрывается, оно вынуждает себя исправить. И вот тут я думаю, что люди начнут понимать, что они уже потеряли ту естественную организацию природную, которая дана им как животным. Ведь на уровне тела мы животные. Мы на духовном своем, на ментальном уровне люди. На уровне животного мы. На человеческом уровне, на телесном. Мы животные. И поэтому, я думаю, это приведет человека к осознанию того, что у него уже неисправленный человек в нем задавил даже животный уровень. И это уже катастрофа. Потому что после этого уже человечество вообще не существует в своих естественных рамках вообще. Это интересный момент будет в нашем развитии. Осознание зла. Вот этого вот, когда разрушается уже даже семья и все отношения, вот на таком уровне житейском, межполовом, это, конечно, это должно привести человека к осознанию зла.
Вы говорите, что если мужчина будет духовно развиваться, то это как-то удовлетворит женщину. А почему женщина не должна духовно развиваться? Или они должны вместе заниматься тогда?
Женщина может духовно заниматься и развиваться вместе с мужчиной, но если ее мужчина развивается духовно, она автоматически через него каким-то образом по свойству принадлежности начинает воспринимать, чем занимается он, проникаться этим, и ей надо очень немногое для того, чтобы овладеть тем, что имеет он.
А если наоборот, она занимается, а он нет, он проникнет?
О, нет, этого недостаточно.
Достаточно. То есть, если муж в семье занимается, ну, допустим, кабалой, в данном случае условно.
Да. Нет, и жена тоже должна заниматься.
Вот вопрос,
работать над собой.
То ей быстрее она берет?
Несравненно. Несравненно. Для нее не надо заниматься никакими действиями. У мужчины существует огромная обязанность в духовном своем развитии подкреплять это действиями. А у женщины это не надо абсолютно. Ей достаточно вот немножко, чуть-чуть почитать, немножко разобраться, чуть-чуть, немного. В самом таком простом, незатейливом материале. Не потому, что она не может более серьезных вещей воспринять. Ей это не надо. Все остальное у нее автоматически воспринимается уже изнутри.
За счет того, что...
За счет того, что она помогает и поддерживает мужа.
А он при этом активно занимается...
Если он активно занимается, да. То есть здесь существует, вот начинает... Здесь и начинает сказываться это сочетание, интеграция душ между телами.
То есть это именно потому, что ее природа дома, она как бы впитывает от него...
Да.
Вот
те духовные категории, которые он прошел, освоил, они становятся ей подсознательно близки.
Ага. Я начинаю немножко понимать, что вы имеете в виду, когда говорите «дом», что женщина, ее круг – это дом. Вопрос веселый. Почему женщина нужна мужчине меньше, чем он ей, считают женщины? Правда, мужчины считают иначе, что женщины пренебрегают мужчинами. Есть этому какое-то каббалистическое объяснение?
То есть женщина Мы об этом уже сколько говорили сегодня. Ну, женщина, потому что нуждается мужчине психологически, духовно, технически, во всем. Мужчина нуждается в женщине как в какой-то принадлежности, в обслуживающем каком-то персонале. Это очень явно, может быть и грубо, но это верно. В своей основе, если только не возникает между ними действительно особых взаимно обязывающих связей, основанных на духовном развитии. Когда мужчина понимает, что жена, хотя она ничего не делает, но она своим присутствием подсознательно дает ему ту духовную составляющую, без которой он не может двигаться вперед. Она может быть где-то в Америке, неважно где, но она существует. И это создает в нем вот ту необходимую составляющую внутри его духовного посыла, без которого он ничего не получит. Он не сможет ничего достичь духовным, если у него нет вот этого ощущения, что у него есть жена.
Все девушки мечтают выйти замуж, причем буквально с детского возраста.
Да.
Это потому, что у женщин заложено в природе их необходимость опоры мужской, плеча этого мужского.
Нет,
они
не только это,
покой,
они хотят, без этого они не чувствуют, что они существуют. Женщина должна точно знать круг, в котором она существует. Вот этот домострой.
Нет, домострой — это такой свод законов, очень такой.
Ну хорошо, хорошо, но это у вас так сегодня, наверное. Вот этот круг, вот этот дом, что называется, вот ее территория, должна знать, что вот это мое. И то же самое про мужчину. Это мой. Все. И тогда она спокойна. Это свойство. Как мы уже говорили про Малхут, которая желает быть принадлежащей девятью сферотам, чем имеющим их и одна. Исходят оттуда.
Да, вопрос такой. Задают нам из Краснодара. А кто лучше, женщины или мужчины? Ну, кто-то же должен быть лучше. Как вообще это существует, это вечное соревнование между мужчиной и женщиной?
Никогда в природе нет такого, что лучше, а что хуже. Потому что ты всегда должен оценить любое свойство или явление по его конечному результату. А конечный результат, когда они все сходятся и взаимно дополняют друг друга. И если бы чего-то одного не существовало, то не было бы совершенства. И поэтому нет чего-то лучше или чего-то хуже. Потому что в совершенстве, если не хватает маленького гвоздичка, то уже нет совершенства. Поэтому огромное чего-то или маленькое чего-то по сравнению с совершенством равнозначны. И поэтому вопрос лучше или хуже в природе не существует.
Я как мужчина просто уже себя чувствую безобразно. И Роман Кондратьевич из Ставропольского края чувствует себя точно так же.
Так.
И он вам сейчас докажет, что вы нам говорите не до конца правду. Вот он что пишет. Он говорит, женщины перестали слушаться мужа, не уважают его, позорят своего мужчину.
Но это написано в Петровских законах.
Сейчас.
В 17
вот
веке.
Так это оно и есть. Ага. Забыли, наверное, что они из ребра Адама.
Рвать ноздри, да? Или как?
Да. Ага. Вот это оно. Они, женщины, из ребра Адама созданы. Так. Возмутительно.
Так что?
Вот он и говорит, что забыли женщины, что они созданы из ребра. То есть, все-таки не мужчина из женского ребра.
Дорогой мой, 6 тысяч лет прошло. Чего вспоминать-то?
Ну и что?
женщина создана из ребра. Ребро на иврите вообще цель. Цель – это не ребро, хотя тоже и ребро называется цель. Но цель – это тень. То есть женщина создана как тень мужчины. Не как тень, что она, он свет, а она тень, а как ему противоположное, дополняющее его. И поэтому так лично именно Библия трактует нам образ мужчины и женщины. Что когда мы хотим сказать о соответствии между полами, о их каких-то соотношениях, о взаимных дополнениях и сочетаниях, мы подчеркиваем это, что женщина, она является обратной мужчине. И без этого взаимообратного, противоположного тебе существа, мужчина, он не полный мужчина. По кабале так и называется, мужчина плаггуфа, половина тела. До тех пор, пока он не женится и не привязывает к себе жену.
То есть в кабале мужчина должен обязательно быть женат?
Да, поэтому каббалист должен быть обязательно женат. Потому что отдельно мужчина считается половина тела. И когда соединяется с женой, женщиной, тогда считается полным телом. Так что это не просто вставить ребро, а это добавить к себе ту половину внутреннюю, внешнюю, во всех качествах, на всем уровне, которой тебе действительно не хватает для духовного развития. В нашем мире можно это заменить сегодня полуфабрикатами и всем прочим, заказывать пиццу домой, там и так далее, и тебе женщина не нужна, я не знаю, вызывать каждый день новую женщину, может быть, не знаю, что тебе там взбредет голову. Но это для духовного развития абсолютно неприемлемо. Духовное развитие предполагает наличие постоянной супруги. Неважно, пускай она не будет рядом с тобой. Потому что она дает мужу ощущение принадлежности. Принадлежности, я еще раз говорю. Это не только психологическая, это духовная составляющая. Я не могу даже этого объяснить. Это духовная составляющая. Мой учитель, 85 лет, потерял свою жену, она умерла, но ей тоже было 85 лет, и через несколько месяцев женился. В 85 лет.
По духовным законам?
Ну, конечно, по духовным законам.
Но не по религиозным. Именно по каббалистическим.
Нет, и религиозные законы, они, в общем, тоже приветствуют такие решения.
Но он по... Какой у него намерение?
По каббалистическим законам, конечно.
Вы только что произнесли как-то так между делом совершенно сенсационную новость о том, что человечество 2 с лишним тысячи лет находится в состоянии такого наивного заблуждения о том, что мужчина намного, опять-таки, важнее и лучше, чем женщина, ввиду того, что женщина создана из его ребра. Да, это человечество так считает, потому что перевод Ветхого Завета был неверным и было указано как ребро. И ссылаясь на это, Роман Кондратич, бедный, ну, так тоже считает, что женщина...
У Моисея тоже перевели как рога, на голове выросли.
Что? Как
ну, рога? Там написано, что у него возникли лучи света на голове.
Не, рога написано.
Да, а перевели это как рога. Корней-ор. Корней-ор – это лучи света. Но они же переводятся корней, как рога.
Ну, так, это, по-моему, было исправлено.
Потом, да почему исправлено? Причем исправлено. Даже Микеланджело его так изобразил.
Да.
С рогами. Ну.
Да.
Так что...
Так да. Вот, я думаю, что вот эта информация, которую вы сказали, о том, что на самом деле речь не идет ни о каком ребре, ни когда женщина не была создана ребром мужчины.
То, что сделаешь.
Что она обратна мужчине. Да.
Обратно, то есть сопоставимо абсолютно с ним, входит как одно в другое с абсолютной точностью.
Угу.
На всех уровнях, ментальном, физическом, физиологическом, духовном, душевном, все, на всех. Вплоть до самого последнего состояния, когда они там только именно оба духовно поднимаясь, постепенно их духовный рост приводит к тому, что они именно и интегрируют так друг в друга, пока полностью не соединяются в совершенстве.